В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 ноября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Перестановки высших чиновников Грузии. Новые кураторы самопровозглашенных республик. Реформа местного самоуправления. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Швейцарии третий день продолжаются переговоры по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Министр обороны Ирана принял участие в открытии объекта, где будет создана новая система противоракетной обороны. Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. В Швейцарии третий день продолжаются переговоры представителей шести мировых держав с делегацией Ирана по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. В Женеву прибыли главы дипломатических ведомств США, Франции, Германии, Великобритании, России и Китая, выразившие намерение содействовать успеху переговоров. Глава ведомства ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон сегодня встречалась с министрами иностранных дел Ирана и Франции Джавадом Зарифом и Лораном Фабиусом. Проводятся и другие встречи между дипломатами разных стран, участвующих в женевских переговорах. Официальные представители сторон говорят журналистам, что между мировыми державами и Тегераном остаются серьезные разногласия. И достижение соглашения в субботу проблематично. Постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Резан Джафи заявил сегодня, что в Тегеране ожидают подписания соглашения с МАГАТЭ во время визита, с которым глава этого ведомства ООН Юкия Амана прибудет в иранскую столицу в понедельник. В Тегеране в субботу министр обороны Ирана Хасен Дехган принял участие в открытии объекта, где будет создана новая система противоракетной обороны. Новая система, именуемая «Саяд-2», создается, чтобы противодействовать нападению на Иран с воздуха. Дехган заявил, что система сможет уничтожить ракеты, бомбардировщики, беспилотники и вертолеты. Эта система станет модернизированной версией ракетного комплекса «Земля-воздух» «Саяд-1», используемый против низколетящих целей. Государственное телевидение Ирана показало запись того, как действует система. Дехган не назвал радиус действия системы, которая впервые была испытана в 2011 году. Недавно президент Хасан Рухани заявил, что эта система носит исключительно оборонный характер. США и Израиль неоднократно не исключали возможности нанесения воздушного удара по ядерным объектам Ирана.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Виктор Янукович во второй раз, менее чем за две недели, прибыл в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На сайте президента Украины говорится, что он посещает Москву для обсуждения двусторонних торговых и экономических отношений в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится в Вильнюсе в конце этого месяца. Украина готовится подписать на этом саммите соглашение о ассоциированном членстве с Европейским Союзом, против чего возражает Москва. Россия пытается убедить Киев в необходимости присоединиться к таможенному союзу нескольких государств-членов СНГ. Предыдущая встреча Януковича с Путиным состоялась в Минске во время саммита СНГ 25 октября. Затем 27 октября оба лидера провели переговоры в Сочи. В Варшаве в субботу прошел марш под девизом «Вместе против национализма», приуроченный к 75-й годовщине еврейских погромов нацистской Германии, известных как «Хрустальная ночь». Об этом передает из Варшавы Алексей Диковицкий.
Около 1000 человек пришли в центр Варшавы, чтобы выразить протест против патриотической организации «Национальное движение», которое намерено провести демонстрацию в ближайший понедельник, 11 ноября, когда поляки празднуют День независимости. По мнению участников марша, речь идет не о патриотизме, а о демонстрации ненависти к тем, кто придерживается иных взглядов, к иммигрантам, представителям сексуальных меньшинств. Демонстранты несли транспаранты с надписями «Заберем наши улицы у фашистов», мы остановим вас собственным смехом, национализм не пройдет. На ближайший понедельник в Варшаве запланировано аж 11 уличных акций, посвященных Дню независимости, а также специальный спортивный марафон. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Мальдивской республике сегодня проходят президентские выборы. На должность главы государства претендует бывший президент и лидер демократической партии Мохаммед Нашид, кандидат от прогрессивной партии Абдулла Ямин и глава республиканской партии Гасим Ибрагим. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье. За последние несколько месяцев это уже третья попытка проведения выборов главы государства. Ранее Верховный суд страны аннулировал результаты прошедшего 7 сентября первого тура президентских выборов после того, как Гасим Ибрагим заявил о фальсификации результатов голосования. Назначенные на 10 декабря президентские выборы были отменены, так как не все кандидаты успели предоставить избиркому требуемые законодательством списки избирателей. Согласно Конституции Мальдивской Республики, новый президент должен быть избран до 11 ноября, когда истекает президентский срок Мохаммеда Вахидова Нашида, который ушел в отставку в феврале прошлого года в связи с акциями протеста в стране. Он передал власть вице-президенту Мухаммеду Вахиду Хасану. Обрушившийся на Филиппины тайфун Хаян, один из самых мощных за всю историю наблюдения, привел к гибели более 1200 человек. Таковы предварительные данные Международного Красного Креста, объявленные в субботу в связи с поступлением подробностей о стихийном бедствии. Тайфун накрыл филиппинский архипелаг в пятницу, двигаясь с востока на запад. Спасатели с трудом преодолевали размытые дороги, заваленные деревья, чтобы добраться до отдаленных пострадавших районов. Количество жертв урагана, как пишет агентство Рейтер, может увеличиться. Тем временем тайфун приближается к территории Вьетнама.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Пост министра внутренних дел Грузии займет глава управления полиции Тбилиси Александр Чикаидзе. Об этом заявил сегодня, 9 ноября, нынешний глава МВД Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге. Ранее было заявлено, что Ираклий Гарибашвили станет новым премьер-министром Грузии. О персоне Гарибашвили рассказывает Серго Бригвадзе.
Типичный кахетинец, очень уважаемый и искренний человек. Так охарактеризовал своего преемника Бедина Иванишвили. Новым главой правительства был объявлен министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили.
Самых больших успехов он добился именно в ранге министра внутренних дел Грузии. Этот человек за один год смог создать полицию европейского типа. Ираклий Гарибашвили показал всем, что заслуживает этот пост. Я уверен, уверены и все представители большинства, что он будет достойным премьер-министром.
Сказал Бедина Иванишвили. Ираклию Гарибашвили 31 год. Он имеет степень магистра по специальности международные отношения. Работал на разных высоких должностях в компании «Карту Групп», принадлежащей Бедине Иванишвили. В политику Гарибашвили пришел вместе с нынешним премьер-министром. В ноябре прошлого года был назначен министром внутренних дел Грузии. 24 ноября, когда нынешний премьер Бедина Иванишвили уйдет в отставку, Гарибашвили займет его кресло.
Я обещаю правительству, обещаю стране, что продолжу путь строительства, который начал господин Бедина Иванишвили. Продолжу его политику. Хочу поблагодарить коалицию, парламентское большинство за проявленное доверие.
Сказал Ираклий Гарибашвили. За кандидатуру Гарибашвили члены Политбюро коалиции проголосовали единогласно. Его эффективная работа на посту главы МВД, говорят представители большинства, стала лучшим аргументом в пользу такого выбора. Но меньшинство придерживается абсолютно противоположной точки зрения.
Заметно две вещи. С одной стороны, были потрачены какие-то деньги, чтобы купить новые машины. С другой стороны, явно сфальсифицированная статистика выдавалась как реальная и указывала, что на несколько тысяч уменьшилась преступность, что абсурд. Некоторые виды преступности, которые, в том числе и уличная преступность, которая стала отсутствовать, она появилась вновь, и вдруг вот человек докладывает, что все хорошо.
Сказал член парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили. Депутат также считает, что с преемником Иванишвили страна возвращается в старую Грузию, где бал провели кланы, организованная преступность и тотальная коррупция. Тем временем в лагере мечтателей царит эйфория. Новый премьер, считают представители правящей силы, сумеет придать развитию Грузии новую динамику. Уже пошли разговоры о том, что молодой глава кабинета министров может даже возглавить коалицию.
Я считаю хорошо, когда премьер-министра поддерживает правящая партия. Назначение Ираклия Гарибашвили на должность главы коалиции мы пока не обсуждали, но я лично поставлю этот вопрос на заседании партии, которое состоится 24 ноября.
Заявил лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе. Представляя своего преемника, Бедина Иванишвили порадовал своих соратников каламбуром, заявив, что он сумел сформировать правительство мечты, что, по всей вероятности, означает такое правительство, о котором можно только мечтать.
Мы получили очень эффективное правительство европейского типа, чем я лично очень горжусь. Я считаю, что задачи и обещания, которые я давал с приходом в политику, обществу я исполнил. И вышло даже лучше, чем я предполагал или мог мечтать. Грузинский народ может гордиться правительством, которое я вам оставил. А я, как и обещал, ухожу из политики.
После отставки Иванишвили парламент утвердит кандидатуру нового премьер-министра. После этого Ираклий Гарибашвили должен будет укомплектовать новый кабинет, состав которого опять-таки должны будут одобрить законодатели. Кардинальных кадровых перестановок не планируется, заявляют представители большинства. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу рубрикой «Взгляд из». Слово тбилисскому публицисту Дмитрию Маниава. Его текст читает Олег Кусов.
В начале нулевых, когда сотни молодых грузинских политиков и бизнесменов делали первые шаги по пути обмана и предательства, Иракли Гарибашвили поставил на верность патрону и, как выяснилось, не прогадал. Через пару недель он станет самым молодым правителем в истории Грузии после упразднения монархии, переплюнув рекорды Михаила Саакашвили, Кандида Чарквиани и Лаврентия Берия. Для большинства комментаторов новый премьер – лишь марионетка на коротком поводке, но следует учесть, что Бедина Иванишвили, оставляя его на хозяйстве, скорее всего, не станет вмешиваться в микроменеджмент, засыпая своего канцельери, а если точнее капораджими, ворохом инструкций. Босс всех боссов всей Грузии намерен заниматься исключительно выработкой стратегий, вызывая любимого подчиненного на ковер лишь в самых вопиющих случаях. В прошлом он вел себя именно так. Так что Ираклий Гарибашвили неделями, а то и месяцами будет оставаться наедине со страной, власть ее соблазнами, не ощущая нервного подергивания пресловутого поводка, но в то же время никогда не забывая о его существовании». Жизнь его поколения было все, и революция, и слезы, любовь, и наркотическая лихорадка, и пытки, и тюрьмы. Не было одного – дисциплины и самоограничения, вместо желания достичь всех мыслимых целей и пережить все немыслимые ощущения одновременно. И пока это поколение обугливалось в синем пламени взаимоисключающих страстей, тихий, приятный, вообще не молодой человек, примерный семьянин, учился, раскладывал по папочкам банковскую документацию, щелкал клавишами, вежливо выслушивал эпические монологи Бедины Григорьевича о смысле жизни. А это, ой, как непросто. Кивал, благодарил, вкалывал, как ударник на галерах, и ни разу не сорвался, не взорвался и не предал. Ираклий Гарибашвили терпеливо ждал и, наконец, дождался, получив 31 год, если не корону, то скипетр и державу. Перестройка МВД вотчины Ваномера Бишвили и главные опоры прежнего режима никогда бы не удалась, если бы этот улыбчивый счетовод не дал и почувствовать всем этим волкам и волкодавам, кентаврам, Лапифом и прочим шакалам, насколько он может быть страшен. Не помогли бы ни менеджерские навыки, изощренные интриги, ни помощь соратников, ни пряники, ни кнуты. Для того, чтобы в короткие сроки подчинить себе грузинское МВД, этот ад миниатюре, нужно быть немного Лаврентием Павловичем, который, не прерывая застольной беседы, мог намекнуть так, что спины подчиненных неделями ощущали колымский холодок. Именно в эти переломные месяцы народная молва начала приписывать Ираклю Гарибашвили черты жесткого руководителя, железные руки, визжовые рукавицы, несмотря на то, что он никогда не репрессировал зверски и не порол показательно. Проще говоря, в нем почему-то усмотрели эффективного карателя. Вместе с тем, возбужденные умы время от времени, впрыскалась информация о том, что новый премьер недолюбливает либералов, терпеть не может формальных союзников республиканцев, равно как и Иракли Аласанья. А националов, дай ему воле, так вообще бы вбил сапогами утром и вечером для профилактики. Неудивительно, что большая часть консерваторов, антизападников, непримиримых противников Саакашвили и тех, кто требует от нового режима большей, пусть даже авторитарной жестокости, смотрит на нового премьера с надеждой и, в принципе, готова предоставить ему карт-бланш. А ведь если кто-то ведет подобную речь, значит, это кому-нибудь нужно. Интересно, как подобные настроения соотносятся с теми задачами, которые великий кормчий, вероятно, поставит перед своим премьер-министром в первую очередь. Если коротко, это переход от доминирования к полному контролю. Как союзники, так и противники Иванишвили должны быть опущены на пару ступенек ниже, а сферы влияния, частично захвачены ими в неразберихе переходного периода, или все еще контролируемые в случае националов, перераспределены. Грузинскую мечту, только партию, а не одноименную коалицию, будут усиливать, постепенно превращая в полнокровную партию власти, а капризных партнеров по правящей коалиции попытаются низвести до состояния, выработавших свой ресурс, ступеней космического корабля, которые могут быть отброшены в любой момент. Бывших правителей страны в покое не оставят и не амнистируют. Скорее наоборот, а угрозу, все еще исходящую от национального движения, будут минимизировать в первую очередь. Не исключено, что через несколько лет будет достигнута ситуация, когда сама мысль о начале игры, вопреки интересам Иванишвили, о любом масштабном действии вне его ведома, станет казаться эретической. Не то чтобы ожидаемый процесс напоминали первые годы правления Путина с укреплением вертикали и усмирением горизонтали, в Грузии все же иной контекст. Но, как и в России, граждане, вероятно, в какой-то момент, обнаружат, что проснулись в другой стране. И самый эффективный аргумент в пользу нового порядка в течение долгих лет будет звучать точно так же. А это лучше, чем кошмар, что творился при прежней власти. Главным орудием, так сказать, мастерком архитектора новой системы станет Иракли Гарибашвили, краткую характеристику которого можно уместить в известное выражение. Он не злопамятный. Поэтому все записывает. Пока с уверенностью можно сказать лишь одно. Тот, кто не будет воспринимать этого человека всерьез, допустит очень серьезную ошибку.
Олег Кусов читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В четверг парламент самопроглашенной Республики Абхазия решал вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Нодика Квициния. Его имя связывают с убийством в Абхазии известного русского предпринимателя Сергея Климонтовича и его помощницы Оксаны Скалидновой. Продолжает Елена Заводская.
Генеральный прокурор Сафарби Миканба ознакомил депутатов с представлением Генпрокуратуры и обратился с просьбой лишить депутатской неприкосновенности Нодика Квициния для привлечения его в качестве обвиняемого по этому делу и проведения необходимых следственных действий. За снятие депутатской неприкосновенности проголосовали 16 человек. Двух голосов не хватило для принятия такого решения. Аргументируя требования Генпрокуратуры, Сафарби Миканба сказал:
«Факт совершения Квициния в составе организованной группы похищения и умышленного убийства Климонтовича и Скаведновой подтверждается следующими доказательствами. Заявлениями и показаниями Климонтовича Андрея Петровича, данным в качестве потерпевшего о том, что его брат Сергей Климонтович со своей помощницей Скоредной Оксаной пропал 10 сентября 2012 года после встречи с Пицинином Олегом Юрьевичем, имевшей место в городе Сухум. Заявлениями и показаниями Чанулы Даура Ниязбеевича, данными в качестве свидетеля о том, что Сергей Климонтович со своей помощницей Скоредновой Оксаной пропал 10 сентября 2012 года после встречи с Пицинином Олегом Юрьевичем, имевшим место по месту жительства последнего по адресу Сухум, улица Чанба, дом 160. От Пицинина ему стало известно, что встреча продолжалась примерно 20-30 минут, после чего Климонтович уехал в неизвестном последнему направлении. Показаниями Кварчан Узара Тенваровича, согласно которым Пицинин виделся с Климонтовичем Сергеем у себя дома, с которым была какая-то девушка. Однако Климонтович куда-то торопился и быстро уехал. Показаниями Кирсина Владика Юрьевича, данными им 8 сентября 2012 года в качестве свидетеля, согласно которым он по месту своего жительства по адресу Сухум, улица Чанба, дом 160, встречался с Климонтовичем Сергеем и с Скоредновой Оксаной, которые после непродолжительного проживания в период времени с 15 часов по 16 часов уехали в неизвестном направлении. Он также пояснил, что 26 июля 2008 года он продал Климонтовичу ООО «Бухта Радости-2», на балансе которого находился земельный участок площадью 3,5 гектара в земле Псахара-Гагарского района за 2 миллиона долларов США. Однако в договоре купли-продажи была указана сумма в размере 1500 рублей. Таким образом, Климонтович должен был ему деньги в размере 2 миллиона долларов США, из которых всего получил он 580 тысяч долларов США в два этапа.
Возражая генеральному прокурору, депутат Нодик Вициня ответил.
10 сентября 2012 года на совещании я находился здесь, в парламенте. Где-то начало первого получаю СМС-сообщение от Климонтовича Сергея Петровича, что я у тебя буду дома в 3 часа. После совещания я поехал домой. Спустя 20-30 минут он подъезжает ко мне домой. Я его встретил, посидели дома, поговорили. А до этого я звоню. Я говорю: Сергей Петрович, отец больной. Я нуждаюсь в деньгах. Пожалуйста, дайте какую-то часть. И мы дома поговорили. Он говорит: пожалуйста. Предварительно я с Тимуром Ганбо говорил. Завтра у Тимура Ганбо встречаемся. Я у него беру кредит. И какую-то часть я тебе дам. И вот так мы разошлись.
Депутаты требовали, чтобы генеральный прокурор предоставил им для ознакомления протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, распечатки переговоров, которые есть у следствия. Они сочли, что доказательств, представленных прокуратурой, недостаточно для вынесения решения. Однако генеральный прокурор ссылался на тайну следствия и отказывался предоставить им эти материалы. Депутаты Аслан Кубахи, Ахрабжани, Михаил Сангулия говорили о том, что это дело слишком резонансное. Оно больно бьет по престижу Абхазии, по престижу парламента. Призывали Нодика Квициния самому написать заявление о снятии с него депутатской неприкосновенности и дать возможность следствию доказать или опровергнуть его вину. Однако Нодик Квициния это предложение коллег не принял и заявление сам писать не стал. После долгих дебатов спикер поставил на голосование вопрос о снятии с депутата Нодика Квициния неприкосновенности. Голосование ничего не дало. Тот факт, что парламент не смог принять никакого решения по столь важному вопросу, шокировал многих из депутатов. Журналисты разъехались, но депутаты остались. Несколько часов спустя, в 17:00, журналистов вновь собрали в парламенте. После долгого и бурного обсуждения депутаты отменили свое первое постановление и приняли новое, в котором обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить дополнительные сведения по данному делу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Что изменится во взаимоотношениях Москвы и Цхинвали с приходом новых кураторов Владислава Суркова и Олега Говоруна? Пока кураторы демонстрируют сдержанность, никаких конкретных обещаний или принципиально новых требований в ходе их визитов не прозвучало. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению российского журналиста Евгения Крутикова, это не означает, что техническая сторона отношений России и Южной Осетии не будет отличаться от той, что была в бытность кураторства Голиковой. Просто новые люди присматриваются к республике. Какие-то конкретные предложения, скорее всего, будут озвучены после новогодних праздников или даже ближе к весне, говорит Евгений Крутиков.
Российская сторона склонна к глобальному изучению ситуации. То есть люди будут разговаривать, люди будут решать какие-то проблемы человеческого восприятия, определения вот самой механики сотрудничества, так как это будет все происходить. Наверное, от этого надо отталкиваться, поскольку это самое главное, что мешало в дальнейшем продвижении взаимоотношений между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией.
Финансирование будет щедрее теперь?
Однозначно нет. Финансирование будет оставаться на том уровне, в каком оно зафиксировано в последних документах. Больше никаких копеек поступать не будет, особенно в связи с тем, что никаких замечательных текстов, которых требовали, так и до сих пор и не поступило. И, видимо, скорее всего, в российской стороне придется придумывать все эти документы самостоятельно.
По мнению Евгения Крутикова, необходимо учитывать и психологическое состояние новых кураторов, вызванное тем, что кадровый состав республики очень мал и беден. Наверное, со временем они будут настаивать на некоторых кадровых заменах. Но и здесь все не так просто. В кадровую ситуацию включилось большое количество московских лоббистов, которые на самом деле не столько озабочены проблемами республики, сколько возвращением Суркова в Кремль, говорит Евгений Крутиков.
Это никак не связано с Южной Осетией, просто она попалась под раздачу. Это не юго-осетинская проблема, это проблема войны двух группировок внутри Кремлевской стены.
А разные группировки лоббируют разных южных осетин?
Да. Это Южная Осетия создает не просто конфликтную ситуацию, но ее провоцирует. Очень хотелось бы, чтобы все это было закончено в ближайшее время. Потому что на самом деле вот эта кадровая бойня, которая началась последние полтора-два месяца, она провоцирует ситуацию в республике, я даже не знаю, какую метафору придумать.
По мнению научного сотрудника Института экономии Российской академии наук Александра Караваева, пока можно только гадать, как это противостояние российских элит отразится на процессе восстановления экономики Южной Осетии. Проблема состоит еще и в том, что у Москвы не получается создать некую единую структуру, несущую всю полноту ответственности за предоставляемую Южной Осетии помощь, говорит Александр Караваев.
Сейчас можно зайти с одной стороны через аппарат полпреда Северо-Кавказского федерального округа, с другой стороны через Минрегион развития, с третьей стороны напрямую через администрацию, через структуры, которые подчиняются Иванову. И сейчас, конечно, разграй такой имеется. Но опять же, вот резюмировать трудно. Только на практике можем увидеть, получилось выстроить там всех в одну линию или нет.
Вот эти разногласия между различными кураторскими группами, конкуренция, она влияет на задержку траншей, на утверждение или неутверждение каких-то проектов?
Сложный вопрос, очень сложный вопрос. Только по аналогии могу сказать. В общем, на скорость продвижения бюджетных траншей это точно влияет. Сам процесс даже обсуждения, он влияет на приближение к решению, да, о том, что надо перечислить там ту или иную сумму.
А обсуждение, в свою очередь, является частью этой конкуренции?
Да, конечно. Это, ну и для некоторых даже просто разницы в стратегиях развития.
Что ж, похоже, республика вступает в новый этап взаимоотношения с Москвой. Или, если угодно, новый этап интеграции в российское политическое пространство. Вольно или невольно она становится частью противостояния кремлевских групп влияния. Пока не ясно, как это отразится на экономике. Но, судя по мнениям моих сегодняшних респондентов, уж точно прибавит головной боли руководству республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 ноября, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Глава МВД Грузии и кандидат в премьер-министры Иракли Гарибашвили опроверг распространенную СМИ информацию о том, что после укомплектования нового кабинета министров с должности будут сняты министр юстиции Теоцула Киани и министр обороны Ираклий Аласани. Согласно Конституции Грузии, действующее правительство должно сложить свои полномочия в день инаугурации нового президента, назначенной на 17 ноября. После этого избранный президентом Георгий Маргвелашвили в течение 7 дней официально представит Ираклия Гарибашвили на пост премьера, который получит 7 дней до формирования кабинета министров и представления его парламенту на утверждение. Гарибашвили заявил журналистам, что глобальных изменений в кабинете министров не планируется. Станет известно, кто займет должность главы МВД, приводит его слова портал «Грузия онлайн». Председателем партии «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия», которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», будет будущий премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, заявил сегодня, 9 ноября, депутат от парламентского большинства Элисо Чапидзе. По данным портала «Новости Грузии», новый председатель партии будет официально избран на съезде 24 ноября. «Мы готовимся к съезду 24 ноября, где Бедзина Иванишвили объявит о окончательном уходе из политики», — отметила Чапидзе. Пост министра внутренних дел Грузии займет глава управления полиции Тбилиси Александр Чикаидзе. Об этом заявил сегодня глава МВД Грузии Иракли Гарибашвили на чрезвычайном брифинге. Александр Чикаидзе родился в 1985 году в семье полицейского. До управления по городу Тбилиси он руководил главным управлением Кахетии, Восточная Грузия. Над резиденцией президента Грузии вместо государственного флага развивается новый, на котором вместо четырех малых крестов изображены сердца. Этот флаг был представлен на последнем съезде партии «Единое национальное движение» как новый флаг партии. В резиденции главы государства Интерпресс-Ньюс подтвердили информацию о установлении нового флага, при этом не пояснив, с чем это связано. Член партии «Единое национальное движение» Георгий Канделаки считает, что флаг с сердцами, развивающийся над резиденцией президента Грузии, наверное, надо воспринимать как сигнал примирения. На вопрос, имеет ли президент право устанавливать на своей резиденции другой флаг, кроме государственного, Канделаки ответил: «Не могу сказать, хотя в политике важнее всего контекст, а он заключается именно в том, что наше противостояние на руку врагу. Мы должны переступить через все это и руководствоваться интересами будущего нашей страны. В этом и есть суть». Исполнительный директор Госкомитета по статистике Грузии Гростат Заза Чилидзе, который руководил ведомством почти 4 года, покинул пост по собственному желанию и с этого момента продолжит работу в другой службе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Новым генпрокурором Грузии может стать Атар Парцхаладзе. Его имя было названо вчера в качестве преемника. С одной стороны, Парцхаладзе предстоит продолжить реформирование прокуратуры, а с другой — завершить расследование нескольких громких дел, связанных с именами членов прошлого правительства. Рассказывает Олеся Вартанян.
Выдвижение Атара Парцхаладзе на столь важный пост вызвало массу вопросов. Его имя мало что говорит обществу. Несколько месяцев назад он возглавил следственную службу Минфина, которую в народе принято называть просто финансовой полицией. Именно в этом ведомстве, репутация которого при прошлом правительстве была, мягко говоря, неоднозначной, Парцхаладзе сделал карьеру. Факт выдвижения его кандидатуры подтвердил будущий премьер-министр Иракли Гарибашвили. Сам Парцхаладзе отказался от каких-либо комментариев, тем самым породив у экспертного сообщества опасения, что прокуратура вновь превратится в одну из самых закрытых госструктур, как это было при прошлом руководстве страны. Эта темная лошадка – человек Гарибашвили, уверен руководитель Центра стратегических исследований Важа Беридзе. Будущий премьер-министр несет личную ответственность за это назначение.
Когда со стороны предлагают человека не из этой так сказать, области, то это всегда связано с личной преданностью и личным доверием, которое как будет это все оправдано, мы увидим в будущем.
Говорит Важа Беридзе. Спокойной жизни у нового генпрокурора не будет. После президентских выборов в воздухе повис вопрос о следствии, которому в том или ином качестве может быть привлечен Михаил Саакашвили. Оппозиция опасается, что в самом скором будущем прокуратура не просто объявит об успехах в расследовании нескольких громких дел, но и отправит на скамью подсудимых новую группу экс-чиновников. Цена ошибки сейчас слишком высока, говорит руководитель Центра политических и предвыборных технологий Каха Кахишвили, который ранее работал в прокуратуре.
Единственное, что я могу сказать, что он работал следователем в то время, когда следствие никому не нужно было.
Говорит Кахишвили о том, как функционировали следственные органы последние несколько лет. Первое время, продолжает он, Парцхаладзе придется нелегко на новом посту. В прокуратуре его мало кто знает, а специфика работы в области уголовных дел ему не знакома. Истинные цели нового назначения станут ясны при первых же кадровых перестановках внутри самой прокуратуры, подытожил Кахишвили. Прокуратуру в последнее время критикует не только оппозиция, но и сторонники нынешнего руководства страны. Они недовольны затягиванием расследования тех тысяч жалоб, которые были поданы после смены правительства в прошлом году. Это бомба замедленного действия, говорит политолог Хатуна Лагазидзе. Она отмечает, что с недавних пор в стране все явственнее чувствуется экономический спад. Эту и другие проблемы легче всего будет заглушить громкими арестами.
Через 6 месяцев, как минимум, у нас выборы, местные выборы, как вы знаете. И коалиция выходит на эти выборы без своего главного бренда, то есть без Иванишвили. И что он может дать, на что он может надеяться, я, искренне говоря, вот не знаю.
Говорит Лагазидзе. Она, как и другие эксперты, пока не берется судить о том, сможет ли будущий генпрокурор устоять перед соблазном обрушиться с репрессиями на оппонентов. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии приступило к реализации одного из самых своих амбициозных планов – реформе органов местного самоуправления. Грузинская мечта собирается провести децентрализацию власти и дать реальные полномочия органам местного самоуправления. В среду в Горе состоялись первые публичные обсуждения проекта Кодекса местного самоуправления, утвержденного правительством 30 октября. Продолжает Мзия Парисяшвили.
Автор кодекса – Министерство регионального развития и инфраструктуры с целью разъяснить широким массам смысл грядущих изменений, сегодня, что называется, пошло в народ. Первым адресом стал Гори, центр региона Шидакартли. Горожане уже давно и очень активно всего добивались для Гори статуса самоуправляемого города. Скоро их мечте суждено сбыться. Согласно проекту, городам, в которых проживает 15 тысяч жителей, будет предоставлен долгожданный статус. Речь идет о 15 населенных пунктах, говорит глава департамента по вопросам отношений регионов и самоуправления при правительстве Иракли Мелашвили.
Сегодня у города Гори нет ни собственной печати, ни бюджета, в то время, когда эти атрибуты имеет даже самый маленький ООО. Сегодня элементарные вопросы о нуждах этого города решаются в Тбилиси, в министерствах. Если мы не изменим этот стиль правления, если мы городам и селам не дадим возможность самим решать, что им нужно, наши регионы не будут развиваться.
На данном этапе в Грузии всего 5 самоуправляемых городов – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми. А глава муниципалитета избирается только в столице. В остальных случаях градоначальников выбирают местные законодательные органы Сакребулу. Революционным достижением нового кодекса можно считать то, что он вводит прямые выборы глав муниципалитетов повсеместно, говорит замминистра регионального развития и инфраструктуры Тамас Шергилашвили.
Главное, это мэр и Сакребуло, которые будут стараться понравиться не центральным властям, а своим избирателям.
Кроме того, что вырастет число городов с выборной системой самоуправления, планируется, что сельские собрания будут избирать себе председателя и советы представителей. Впрочем, это не означает, что сельские органы самоуправления получат собственно независимый бюджет. У них лишь появится возможность определять приоритетные инфраструктурные проекты в рамках программы поддержки села. Деньги по-прежнему будут выделяться из центра. Проблемой остается также и то, что владельцам большинства земельных участков и пастбищ в сельской местности остается Министерство экономики, а не органы местного самоуправления. И реформа пока не предусматривает никаких изменений этого порядка владения. И все же, несмотря на ряд замечаний, эксперты и профильные НПО считают, что ожидать большего на данном этапе не было оснований. Эксперт Давид Лусаберидзе помнит, как каждое новое руководство в Грузии клялось провести децентрализацию власти на региональном и местном уровнях, но продвигалось в этом направлении недалеко, и новые власти не готовы отказаться от существующих рычагов.
Губернаторов будут назначать опять из центра. Прогрессом является то, что на местах их будет контролировать совет, укомплектованный представителями местных органов самоуправления. Но должны быть четко разграниченные функции между центром, регионами и самоуправлением.
По мнению Лусаберидзе, новые власти должны отказаться от вертикальной системы управления. В противном же случае на местах все так же будет сохраняться благоприятные условия для кланово-коррумпированной системы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». С экспертами побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси эксперты по вопросам местного самоуправления Давид Лусаберидзе и Марина Москилишвили. Марина, первый вопрос к вам. Скажите, а как вы полагаете, Грузия сегодня готова к этим реформам? Я так понимаю, что они действительно довольно серьезные и затрагивают очень большое количество вопросов.
Я бы сказала, что население давно ждет каких-то изменений. В течение последних 10 лет фактически на местах власти и население довольно были далеки от друг от друга. Районные так называемые муниципалитеты, самоуправляемые, были на самом деле не свободны, подчинены центру. А в деревнях и на местах фактически самоуправления не было. Так что ожидания в населении есть. Однако, конечно, трудно сказать, что именно из данной реформы понравится населению, подойдет или не подойдет. Очень сложная реформа, много противоречий, много вариантов, из которых надо выбрать какие-то и отказаться от других. И, конечно, население не столько ждет обсуждения конкретных законодательных деталей, сколько того, что больше ресурсов придет на места и больше, так сказать, возможности решения вопросов на местах будет. Можно сказать, что ждут, что земли будут ближе, так сказать, распоряжением местными ресурсами, такими как земля, пастбище и так далее. И, конечно, возможность самим выбирать на местах, вместо того, чтобы кто-то назначал.
Давид Лусаберидзе, я уточню, может быть, тот вопрос, который я задал Марине, и попрошу вас тоже ответить. Насколько действительно сегодня, скажем, на местах люди готовы решать не свои повседневные нужды, а смотреть в будущее, да, развивать какие-то приоритетные направления, не просто воду подвести к дому, но и потратить деньги на образование?
Приветствую. Во-первых, это не первая реформа, которая проводится в Грузии в течение последних 20 лет. Это лично я помню, четвертый цикл, когда начинается реформа. Справедливости ради должны отметить, что эта реформа продвинута гораздо перед избранными идет, чем другие реформы, которые сразу же даже в начале там сворачивались. И наоборот усиливалась централизационная тенденция. Там, и в результате Грузия получила суперцентрализованную систему, когда, да, например, открытие простого крана зависело от решения не то, что какого-то там ГАМГД или мэра или там или губернатора, но это решалось на заседании правительства. Это все и такие там маленькие решения принимались в течение нескольких месяцев. Это было так, это я не утрирую, это реальные факты. Даже там решение там купить что-то там для села обсуждалось в течение 6 месяцев, и потом шел обратный процесс. Когда из правительства пошли директивы, потом отдельным министерством, потом министерство передавали на местах регионы, муниципалитеты и так далее. Вот. Сказать то, что население не готово, это значит согласиться с тем представлением, которое превалировало в течение 20 лет, что население вообще-то не готово. Скорее всего, политический истеблишмент не готов, как правило, там после разных странах, и мы отмечаем, там можем увидеть даже среди, так сказать, высших руководителей там на уровне министерств, что они не то что не хотят, но даже не понимают, почему решения водоснабжения на местах должны зависеть от местного населения, а не от хорошего министра. То есть это, скорее всего, проблема политического истеблишмента. Что касается там... Да,
да, Давид, спасибо. Сейчас, да, мы снова дадим вам слово. Марина, вопрос вам. Ну вот, очень важной частью, да, этой системы самоуправления остается институт губернаторов, которых продолжают назначать из центра. Почему, как вам кажется, новое руководство не решилось изменить этот порядок?
Вопрос состоит в том, сколько уровней бывает, будет у системы нового самоуправления. Региональный уровень не существовал как система самоуправления. На уровне региона фактически формально органов управления не существовало, потому что губернаторы это как-то, в общем, функционировали как партийные, так сказать, местные представители. Сейчас стоит вопрос о том, нужно ли создавать на уровне регионов новый уровень и каким должен быть этот уровень, если он будет. Будут ли там решаться какие-то вопросы или достаточно иметь районы и центральное правительство. Я бы сказала, что этот вопрос еще далеко не решен, хотя законопроект какие-то вот изначальные какие-то квази, так сказать, органы управления создает, но по этому поводу существует множество различных мнений, и вовсе неизвестно, каким будет окончательное решение, потому что есть многие, кто поддерживают эту идею и видят этот уровень как будущий уровень самоуправления. Есть те, кто придерживаются деконцентрации, больше видят этот уровень как продолжение центрального правительства. И есть те, которые вообще призывают упразднить институт губернаторов.
Давид Лосаберидзе, а вы что думаете, не была ли бы вот эта система избираемых губернаторов хорошим противовесом центральной власти? И могла бы, она могла бы, может быть, послужить гарантией против создания вот той системы, которая действовала при прежнем руководстве?
Согласен, абсолютно согласен. Кстати, в первом варианте, который разрабатывался, Министерства инфраструктуры и регионального развития. Именно этот подход превалировал. Кстати, об этом говорили не только там представители правящей партии, правящей силы, но об этом говорили и оппозиционные партии. На самом деле, как я понимаю, это результат компромисса, во всяком случае, я так считаю, результат компромисса между теми, кто абсолютно противится идее любой децентрализации, и теми, которые там требуют радикальных перемен на всех уровнях. В любом случае, госпожа Марина уже упомянула в земельном вопросе, в злободневном вопросе, и Министерство автор регионального развития инфраструктуры думает, планирует, что эта реформа должна провести, но, к сожалению, Грузии до сих пор неизвестно, даже там не существует реестр, земельной реестр, то есть государству неизвестно окончательно, какие земли принадлежат ему. Там, это вопросы решались только во время приватизации, когда там речь шла о изъятии налогов. И в законодательстве, в переходных пунктах, артиклах или статьях там, нового законопроекта, но отмечено, что в течение 2 лет это должно быть усовершенствовано, и должны начаться там передача именно этих полномочий на местах уже на уровне, так сказать, самоуправлений. Это и земля, и другие имущественные вопросы. Ну, как говорится, поживем, увидим там. Я не думаю, что этот процесс будет гладок, потому что существуют реальные противоречия и на местах не со стороны населения, а со стороны того истеблишмента, которые привыкли там иметь маленькие доходы, так сказать, доходы муниципальные, доходы официальные, но реально контролировать ситуацию и действовать под четким, так сказать, управлением партии и правительства. Поэтому я говорю, что смена ментальности прежде всего нужна не для населения, которое там, я полностью уверен, что полностью готова взять на себя эту ответственность. А со стороны политического истеблишмента и в центре, и на местах.
Спасибо, Марина. Я хотел вот о чем вас спросить. Как вам кажется, может ли вот эта система самоуправления и в городах, и на более низком уровне действительно создать гарантии против кланово-коррупционной системы, о которой вот упоминал наш корреспондент? Когда уже не будут назначаться местные бонзы, а все-таки само население станет решать, под чьим началом оно желает жить.
На самом деле эта проблема решается не законодательными изменениями, хотя они тоже важны. В первую очередь на местах должно возникнуть больше ресурсов, там должна возникнуть реальная экономика. На сегодняшний день в регионах Грузии экономики фактически нет. То, что есть, это экономикой назвать трудно. Поэтому без решения трудоустройства населения, реально функционирующего сельского хозяйства, как мелкого и среднего бизнеса и так далее, одной только реформой самоуправления, безусловно, ни коррупцию, ни клановость, никакие другие проблемы управления решить нельзя будет. Поэтому очень важный фактор, который вот в следующие годы покажут, пойдут ли на места больше ресурсов, больше денег, больше возможностей что-то делать и что-то решать на местах. И это будет, возможно, гораздо более важным компонентом реформы, чем решение о том, будет ли региональная или, так сказать, уровень, будет добавить ли региональный уровень или нет, и как будет устроено районное управление. На местах население находится большей частью в очень тяжелых условиях, и это, конечно, не способствует демократии.
Благодарю вас. И напомню, это был «Не круглый стол», вел его Андрей Бабицкий. У нас на линии прямого эфира были эксперты по вопросам местного самоуправления Давид Лособеридзе и Марина Мусхилишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Медицина в Южной Осетии – тема весьма болезненная для населения. О проблемах в этой сфере постоянно говорят и сами врачи. Низкий уровень медицинского обслуживания, отсутствие современных средств диагностики и лечения вынуждают нуждающихся искать помощи далеко за пределами самопровозглашенной республики. Продолжает Ирина Келихсаева.
В общем, медицина в Южной Осетии является чем-то вроде зеркального отражения того, что происходит в области восстановления. Вроде как и деньги были выделены, строились грандиозные планы – нам обещали город-сад, но пока, хоть прошло 5 лет после войны, мы как дети радуемся асфальту и тротуарной плитке. Медицина – вторая по степени чувствительности для населения республики тема. Сказать, что у нас ее совсем нет, было бы тоже не совсем верно. Есть врачи, вполне удовлетворительно отремонтированные медучреждения, исправно работает экстренная служба скорой помощи. Но все равно большая часть людей предпочитает лечиться за пределами Южной Осетии. Своим пониманием проблемы поделился глава парламентского комитета по здравоохранению Александр Плиев.
На данный момент югосинская медицина находится в крайне тяжелом состоянии. Основные проблемы в медицине – это в основном система обучения наших медицинских работников. В основном это как врачей, так и медицинских сестер. На очень низком уровне находится система стандартизации, система подхода. Вот все это надо упорядочить на самом деле и вот выработать единые системы, стандарты лечения, единые алгоритмы лечения.
По словам Александра Плиева, пройти курсы повышения квалификации тоже стало проблематичным, а для притока молодых специалистов нужно создать определенные условия.
Там очень много причин. Я бы не поставил первую причину в том, что это низкие зарплаты. Я бы первый поставил не созданы для этих медицинских работников условия труда. Условия труда – это то место, которое должно быть, и опять вернусь к стандартам, которое должно по стандартам отвечать той или иной медицинской помощи. Это материальная база, это система стимуляции врачей, это система мотивации врачебного труда. Вот это надо создавать.
А рабочие места для них есть вообще, вот у молодежи, которая возвращается?
Не, конечно, есть. Я бы не сказал, что по всем специальностям есть рабочие места. Ну, например, может быть, где-то перегружена стоматологическая служба, но с другой стороны нет практически хирургов по определенным узким специальностям, и нету реаниматологов, анестезиологов. Есть, но я говорю, новых людей нету в этом направлении.
Существует, по словам Плиева, и проблема всеобщей диспансеризации, оснащенности медицинским оборудованием. Зато на обеспечение медикаментозными препаратами на этот год выделено 155 миллионов рублей. Чиновники говорят, что такова была рекомендация Москвы. А на приобретение медоборудования – 61 миллиона. В прошлом году, соответственно, на эти цели ушло 35,91 миллионов рублей. С очень серьезными проблемами в своей работе сталкиваются медики, работающие в районах республики, рассказывает врач больницы города Квайса Элла Тадеева.
Здание у нас ужасно аварийное. 1 000 000 комиссий приезжали, смотрели, свое слово сказали, что нужно строить срочно, быстро. На втором этаже мы кое-как сами же, сам же персонал, сами сделали ремонт. Ну, как бы уютно так. Раньше была 50-коечная больница, сейчас, говорят, койки будут сокращать. Больных принимаем как? Ну, у нас в основном в больнице дневной стационар, потому что оставаться, конечно, в таких условиях никто не решается. Первую помощь мы оказываем, мы выезжаем на дом, ну, воспаление легких, все терапевтические. Больных мы обслуживаем сами, кроме экстренных хирургических, которые надо, допустим, везти, транспортировать. Машины есть, есть реанимобиль.
Одна из главных причин, почему предпочитают лечиться за пределами республики, это отсутствие оборудования для современной диагностики. Хотя, допустим, томографа, говорит сотрудник местной соматической больницы, нет и во Владикавказе. Оттуда больных направляют в Нальчик, где нужно отстоять еще и большую очередь. Есть у населения республики вопросы квалификации врачей обеих Осетий. Недавно мне рассказали грустную историю о 10-летнем мальчике, болезнь которого из-за непрофессионализма врача в Северной Осетии усугубилась настолько, что сейчас он медленно умирает. А еще, как женщине, у которой чуть не начался перитонит, схинвалский врач порекомендовал поставить клизму. Едва не отойдя в мир иной по пути, она на такси доехала до Тбилиси, где еще долго удивлялись тому, как ей удалось выдержать дорогу. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.